Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Трансляция на... Вот тут я делаю привычную паузу, а паузу больше делать не надо. Я один. Давайте начнем. День рождения Путина. Это важно. Но вот я сейчас не буду, естественно, там лишний раз, так сказать, позиционироваться и демонстрировать свою верноподданничество. И так, в общем, ни для кого это секретом не является. Просто мысль в голову пришла: в следующем году юбилей. 70 лет будет гаранту. Как будем отмечать? Я вообще предложил бы вот комитет по празднованию 70-летия создать прямо сейчас. Года должно хватить. С большим напряжением, но, в принципе, года должно хватить. Так, а есть одна новость, которой вот очень мне хочется поделиться. Она подчеркивает, ну, пока что вот сохраняющуюся разницу между нами и так называемым цивилизованным миром. А знаете, сколько стоит слезинка угнетенного афроамериканца? Вот как вы думаете, сколько стоит слезинка какого-нибудь угнетенного народа? 130 миллионов долларов. Именно столько отсудил черный лифтер у компании Tesla за невыдуманные оскорбления коллег. Это самая большая сумма за всю историю расовых компенсаций в США. Значит, решение об этом штрафе позавчера вынес суд в Северной Калифорнии. Оуэн Диас работал на Тесла с 15 по 16 год. Ну, непонятно, то ли 2 года, то ли менее 1 года. Но уволился с жалобой на расизм. Немедленно подал в суд на компанию. Так Диас заявил, что в туалетах компании стены были разрисованы свастиками и надписями KKK, Ку-клукс-клан. И последней каплей в океане расизма, по словам негра, стало то, что его начальник смены нарисовал, в кавычках цитирую, африканца с толстыми губами и костью в волосах. Значит, такого фашизма калифорнийский суд не снес и потребовал у Теслы и у, собственно, вот как бы ее главы Илона Маска компенсацию в размере 130 миллионов американских долларов. А кроме того, Диасу присудили еще 6,9 миллионов американских долларов за расстройство его чувств. Я вообще вот в некотором недоумении. То есть, знаете, почему я решил про эту новость рассказать? Это же моя любимая идея. Россия является частью Запада. Все, что возникает на Западе, любая идея, любая политическая концепция, любая мода, достаточно быстро, ну, чуть быстрее или чуть медленнее оказывается здесь. И если сегодня калифорнийский суд выписывает компенсацию в размере 130 миллионов долларов угнетенному расизмом негру, Я с ужасом предполагаю, что завтра то же самое будет выносить какой-нибудь суд Нижнего Новгорода или Краснодара в защиту, ну, одного из представителей угнетенного российским колониализмом народа малого. Почему нет? А, собственно, почему нет? Мы переняли абсолютно все, что возникло на Западе за последние 5 лет. Можете себе сделать списочек и посмотреть. Феминизм был? Есть. ЛГБТ, значит, и всякие небинарные люди у нас свои есть? В изобилии. Новая этика присутствует? Какая хотите. Правые, левые, коммунизм, большевизм, либерализм, либертарианство и прочее. Все есть. Ничего не упустили. Даже... определенная форма BLM должна быть в России выработана. То, что у нас нет своих негров, то, что у нас не было рабства, ну, вот в хрестоматийном его понимании, я подчеркиваю, крепостничество – это не рабство, это немножко другая форма, так сказать, угнетения человеком человеком, не значит ровным счетом ничего. Должно быть. Должно быть обязательно. Вот так вот. Значит, еще коротко, хотелось бы так для разгона эфира, так сказать, для эмоционального, в качестве эмоциональной зарядки я скажу пару слов про эпидемию коронавируса. А я думаю, что в течение ближайшего, ну, месяца точно мы будем об этом говорить. Не-не, каждый день не будем, не беспокойтесь. Ну, пару раз в неделю придется. А может быть и чаще. То есть, если федеральная власть действительно ведет какую-нибудь такую гибридную форму локдауна, тогда придется говорить каждый день, примерно как говорили 2 года назад, когда ковид только-только появился, его вот объявили эпидемией. Значит, почему сегодня-то решили поговорить? Валентин Матвиенко, глава Совета Федерации, российский сенат, исключил введение локдауна на федеральном уровне. Поскольку мы с вами люди специфической российской, советской традиции, мы знаем, что любое подобное заявление со стороны представителей верховной власти нужно понимать с точностью до наоборот. С нюансами, конечно. Вот в данном случае все абсолютно понятно. Да, действительно, верховная власть, правительство Российской Федерации, как исполнительная власть, не будет ни в коем случае, никогда, ни при каких условиях вводить федеральный локдаун. Но он, собственно, и не вводился. Он и год назад не вводился, и 1,5 года назад он не вводился. Локдауны вводили региональные власти. То есть эта ответственность априори перекладывается на региональных руководителей. А дальше уже как пойдет. Москвичи помнят локдауны, ивановцы помнят локдауны, Нижний Новгород помнит, да много где вводили локдауны. Казань, где первые ввели вот эти вот QR-коды, от которых все плевались и до сих пор плюются. Но то, что об этом говорит глава Совета Федерации, лично меня наводит на единственный вывод, что вот сейчас начнется парад региональных локдаунов. Вопрос только, какой степени жесткости. Про целесообразность я даже говорить не буду. Я просто боюсь сказать что-нибудь политически незрелое и неподобающее, что там, может быть, нельзя говорить, может, нельзя подвергать сомнению концепцию локдаунов, хотя я считаю, что они бессмысленны. И были, и есть, и будут. Но те ограничения, которые вводятся, собственно, как бы вот те новенькие идеи, которые озвучиваются на разном уровне, в том числе, что надо мотивировать людей вакцинироваться там деньгами, призами какими-то и прочим, вот наводят на нехорошие размышления. Вот так вот. А по поводу QR-кодов хотелось бы еще такое сделать замечание. В Москве QR-коды для посещения предприятий общественного питания ввели всего на 3 недели, после чего стремительно отменили. Знаете, почему отменили? Потому что стало понятно, что выжившие и так за тяжелые 1,5 года вот эти вот московские рестораны просто обанкротятся. Они не переживут еще одного ограничения. QR-коды, которые сейчас вводятся в одном регионе за другим, вот этот парад QR-кодов означает только одно, что количество компаний, которые в этих областях закроются, будет исчисляться сотнями. Количество рабочих мест, которые потеряют эти регионы, будет исчисляться тысячами, десятками тысяч. Мне интересно, вот кто-нибудь считал? Но я понимаю, что у нас очень примитивная бухгалтерия в ходу. Но даже в формате примитивной бухгалтерии кто-нибудь посчитал, какой нагрузкой это ляжет на бюджет? Это несложно же посчитать. То есть минус 1000 рабочих мест, пособие по безработице, выплаты и так далее, и так далее, и так далее. Внутренняя трудовая миграция, нагрузка на социальную сферу, опять-таки, той же Москвы, безграничной Московской области. Для меня это загадка. А на цифры не обращаем внимания. Мне кажется, цифры ни о чем не говорят. То есть они, по идее, должны пугать, но давно уже никого не пугают. Ну вот вчера очередной рекорд. 929 летальных случаев. Абсолютный максимум с начала эпидемии. В Москве скончалось 71 человек. И вот я москвич, а я не знаю, это много или мало. Но вот 71 человек за день, это много или мало? Как сравнить? То есть мы за 2 года вообще перестали ориентироваться в цифрах. Хотя в общей сложности зафиксировано количество людей, погибших от ковида, за 2 года эпидемии 212 тысяч человек. Да, ну и еще одна новость, что умер еще один сенатор, член Совета Федерации, на этот раз сенатор от Адыгеи Олег Селезнев. 62 года, не старый. Вот, по-моему, это уже шестой сенатор, который скончался вот от этой болезни. И что из этого следует? Что мы должны делать? Я не понимаю, честно говоря, почему мы, в общем, страна, которую там все, кому не лень, обвиняют в авторитаризме, а не можем, наконец, хотя бы на короткое время включить авторитаризм и решить-таки этот вопрос этой чертовой вакцинации. Ну, вакцинируйте вы, наконец, всех, кого необходимо вакцинировать. Закройте тему. Вот. Но это было так, в качестве разминки. Дальше у нас будут темы более любопытные, более интересные, где-то более веселые, где-то страшные. На Ютубе я остаюсь, не отключайтесь. Радиослушатели слушают полторы минуты новостей.
Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мардан, Дмитрий Гоблин-Пучков, Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мардан. Значит, давайте поговорим сейчас про беглую экс-чиновницу Министерства просвещения Марину Ракову. Вчера же случилась фантастика, она сама сдалась. Там не без нюансов, она, ее не захватили, ее не арестовали, ее не задержали. Но вот я сейчас говорю слова, они юридически не очень корректные, но это та терминология, которую используют не только журналисты, но и авторы пресс-релизов, которые выпускают, ну, соответствующие структуры Министерства внутренних дел или Следственный комитет. Значит, вчера это было опубликовано следующим образом. Значит, формулировка была следующая. Это МВД выпустил пресс-релиз. Нашлась вице-президент Сбербанка Марина Ракова. Нашлась, понимаете? Вот это вот примерно то же самое, как хлопок газа и отрицательный рост. Это вот два фантастических термина, которые нынче в ходу, особенно в государственных средствах массовой информации. Вот и Ракова нашлась. Ее вчера весь день опрашивали. Я правильно употребляю? Вот юристы, напишите мне, допрашивали или опрашивали? Уголовное дело уже открыли или нет? Муж ты ее гражданского? А уже задержали на 2 месяца. И в этой истории всплыл Ранхикс. Это совершенно удивительная вещь. А почему удивительная? Потому что про дело Ранхикс мы уже читали ровно 10 месяцев назад. В декабре 2020 года ФСБ задержала декана факультета государственного управления экономикой Светлану Ларину. Ее подозревали в махинациях с зарплатами подчиненных. В ВУЗе заявили, что финансовые злоупотребления не коснулись бюджетных средств. Значит, ФСБ в декабре 2020 года сообщило, пресечена противоправная деятельность руководящего профессорско-преподавательского административного персонала Института государственной службы и управления РАНХИКС. Бла-бла-бла-бла-бла. Значит, 10 месяцев назад ректор РАНХИКС Владимир Мау сохранил свой пост. Почему я об этом упоминаю? Мау – это очень авторитетный человек. То есть это фамилия, которая на протяжении последних 30 лет, ну хорошо, 25, пишется примерно так. Гайдар, Чубайс, Кудрин, Мао. А вот дальше могут быть варианты. Мао всегда в списке топ-5. К нам подключается Никита Кричевский. Никита Александрович, приветствуем.
Доброе утро.
Как ты думаешь, чем в этот раз закончится дело Ранхикс? И почему опять вот такое странное обвинение возникло в деле Марины Раковой, что вот в этом богоспасаемом учебном заведении используются фиктивные какие-то сотрудники, на которых выписываются зарплаты? Я думал, что коррупция как-то вот немножечко по-другому делается, а это, в общем, ну, такие дремучие 90-е годы. Проясни нам, пожалуйста, ситуацию как профессор.
Коррупция многоликая и имеет очень много своих проявлений. Я напомню, что первоначально одни из претензий к РАНХИКС были в том, что деньги оформлялись на сотрудников, эти сотрудники получали якобы свои заработные платы, то есть получали их на самом деле, а зарплаты были якобы. Вот. И приносили эти заработные платы в конвертах за вычетом определенных процентов или даже без вычета по своему руководству. И это было задокументировано, и, собственно, отнекиваться было бессмысленно, потому что все факты были налицо. Угу. Приблизительно та же схема была с госпожой Раковой и ее гражданским супругом, насколько я понимаю. Он был оформлен в фонде, получал заработную плату в течение нескольких лет на общую сумму порядка 9 миллионов рублей, но фактически никакую работу не делал, и я не исключаю, что он даже не появлялся на своем рабочем месте. Поэтому в данном случае оба прецедента практически идентичны. Что касается РАНКИКС, что касается Минобразования, Минпросвещения. У многих ведомств, государственных структур есть обязательный пункт в бюджетировании, основанный на том, что им нужно проводить некие научные изыскания, некие исследовательские работы, которые, соответственно, могли бы улучшить их повседневную многотрудную деятельность во благо нашей богохранимой России. Понятно, что все это бумажки, понятно, что все это складируется потом в подвале, но в любом случае нужно заключить некий акт, некое соглашение о выполненных работах, по итогам которого работа принимается, деньги перечисляются. Причем деньги перечисляются каким образом? Сначала идет некий аванс, там, скажем, от 30 до 70% от суммы договора, и после этого уже перечисляется остальная часть. Так вот, из этой остальной части вполне вероятно, мы, естественно, утверждать этого не можем, поскольку не следователи и не суд, из этой части некая доля, ну, опять же, от 30 там, до 50% могла совершенно спокойно путем различных схем перечисляться обратно или возвращаться обратно той же Раковой и прочим чиновникам данного министерства. Повторюсь, и это касается не только Минобразования и Минпросвещения. Такова практика последних лет, а то десятилетий практически во всех ключевых и не очень ключевых министерствах нашей страны.
То есть, когда просто вот существуют мертвые души в штатном расписании, на которых выписываются зарплаты?
Нет, это не мертвые души. Это создание видимости научно-исследовательских работ, так называемых НИРов. Которые потом принимаются через акты выполненных работ, деньги перечисляются, распределяются между членами временных трудовых коллективов, и после этого какая-то доля отчиняется, извините за сленг, обратно тем, кто эти работы якобы заказывал. То есть не якобы он их заказывал, а работы якобы. На самом деле ничего из того, что содержатся в этих вариантах, не используются в повседневной деятельности, и деньги исключительно тратятся впустую. Причем, если бы суммы шли в масштабах страны о там, каких-то миллионах рублей, это было бы полбеды. Но речь идет о десятках миллиардов. Миллиардов, Сергей Александрович.
Я шокирован. Я-то думал, что это как-то совсем вот такая примитивная схема, и люди, не знаю, там делают какие-нибудь маркетинговые исследования, научные изыскания, вот, и потом, там, не знаю, какой-нибудь человек за еду пишет исследование, которое по акту сдачи приемки принимается. Вот, а как бы вытаскивать деньги из бюджета вот настолько легко и просто, это, по-моему, такая вот простая задача для правоохранителей — вскрывать подобные истории. Почему мы не слышим этих скандалов каждый день? Что тут разоблачили, там разоблачили? Я наивный?
Мне сложно говорить почему, но я говорю со знанием дела, потому что сам не один год отработал в высшей школе и был заведующим кафедрой. И вы знаете, я также имел отношение к выполнению подобных работ, но мы относились к ним, это было 15 лет назад, мы относились к ним как к работам, которые действительно могут принести пользу. Но за 15 лет очень много изменилось, много воды утекло, и сегодня, например, когда Я вижу новость на известном новостном ресурсе о том, что Госдума заказывает Уральскому правовому университету исследования о кризисных правоприменительных актах на примере пяти стран и на примере исследования 20 регионов во всех федеральных округах в Российской Федерации. Все это стоит 1,9 миллиона рублей. Я понимаю, что это фикция. Я понимаю, что студенты будут скачивать правовые акты, аспиранты будут их форматировать для того, чтобы не быть увлеченным в плагиате, а какой-нибудь доцент будет сводить это дело воедино и даже, возможно, получит какие-то деньги. Но по сути своей эти 1,9 миллиона рублей упадут в никуда. В никуда. Зато будет отчет о том, что Госдума изучила опыт таких стран, как Китай, например, или Германия. Представляете, да? Там одна авторитарная система, другая демократическая. Посмотрела, как работают 20 регионов внутри Российской Федерации во всех федеральных округах, и приняла это дело к сведению. Вот что конкретно из китайского опыта или из немецкого опыта может перенять Государственная Дума? У меня очень большие сомнения в том, что она хоть что-то может.
Спасибо большое, спасибо. Никит Кричевский был с нами, профессор, экономист, наш коллега, ведущий радио «Комсомольская правда», автор телеграм-канала «Антискрепа». Подписывайтесь, читайте. Ну, что я вам могу сказать, друзья мои? Мне кажется, это прекрасно. Вот когда люди не усложняют, не множат сущность, а вот так вот по-простому, по-рабоче-крестьянски, там, по подложным документам, ну, как мы привыкли за все эти десятилетия. Другое дело, что я, конечно, вот наивный человек, думал, что что-то новенькое изобрели. Нет, ничего нового не изобретается. 15 лет назад, по словам Кричевского, все же как-то народ поприличнее относился к своей работе. В Ютубе продолжаем. Остальные слушают новости. Не отключайтесь.
Каждый понедельник на Радио КП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фридрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности.
Давно хотела вас спросить, какой у вас самый любимый мем последних двух месяцев?
Их, по-моему, такое количество, что их даже запомнить невозможно.
А вас не заразил тот мем? Вы рыбов продаете, нет, показываем. Красивый.
Смешной.
Вот. Ну что, давайте попробуем этот мем. Дмитрий Юрьевич, Зеленский отчет начал. Значит, Крым собирается куда-то тащить.
Ну, если он собирается, то, как говорится, тащилка еще не отросла.
Слушайте «Гоблина» и «Натану» каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Программа «С непримиримой позицией». «Утренний Мардан».
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Так, бабло зарабатывает каждый как может, Мардан. Кто бы сомневался, я совершенно, в общем, как бы и не пытался подвергать это сомнению. А сколько миллиардов тратится впустую на мусорные диссертации? Это риторический вопрос. А диссертационный совет в среднем имеет на откатах за одну диссертацию 15-20 тысяч долларов. Да ну ладно, да прекратите врать. Я с трудом себе представляю, что по нынешним временам кто-то готов заплатить за диссертацию 20 тысяч долларов. 20 тысяч долларов, ну давайте посчитаем, сколько это получается-то. 1,5 миллиона рублей за диссер, который вообще ничего не дает, более того, за него могут притянуть к ответу. Вы посмотрите на количество скандалов, которые имеют уважаемые люди, которых развели там 10-15 лет назад на диссертацию. Тогда они стоили ну, никакие ни 15, ни 20 тысяч долларов. Там тысяч за 5 можно было диссертацию купить в нулевые. Но многие покупали. А теперь, да, приходится, значит, отчитываться, когда их диссернет выворачивает наизнанку и показывает, что там сплошной копипаст. Не знаю. Мне кажется, в общем, сомнительно. Поэтому. А что касается миллиардов, которые тратятся на мусорные диссертации, так это люди личные деньги тратят. Почему нет? Деньги же остаются в стране. А я вообще считаю это патриотично. Вообще коррупция бывает патриотическая, а бывает коррупция иноагентская. Соответственно, если коррупционер, допустим, строит себе замок на Рублевке, и покупает яхту, которая ходит по Плещееву озеру, то он молодец, ему, в принципе, можно дать, но если не орден, то медаль. А если он, гадина, покупает себе недвижимость где-нибудь в пригородах Лондона, то его, в общем, да, желательно расстрелять, конечно. Тут никаких сомнений. Так, ладно, а Украина, газ, значит, почему решили мы сегодня опять взять тему Украины плюс тему газ, потому что, ну, во-первых, газовый пузырь надувается, вчера цена на биржах едва не дошла до 2000 долларов за 1000 кубов, потом, правда, сдулась, так что даже Путину пришлось сделать комментарий, и Путин делал комментарий очень важный. Он политически очень важный и долгоиграющий. Значит, Владимир Владимирович сказал, что сокращать транзит газа через Украину Россия, а, не будет, б, Путин сказал, что Россия выполнит все обязательства по физическим объемам газового транзита через Украину. Хотя топ-менеджмент «Газпрома» открыто, прямо говорили о том, что для них выгоднее, как для компании, платить штрафы, но газ транспортировать через другие каналы. Значит, я за вчерашний вечер прочел несколько комментариев, ну вот в формате «все пропало», о том, что Путин предал Россию в очередной раз. Я не преувеличиваю, именно так это трактуется, но такими ультрапатриотами, потому что в их представлении Украину надо было дожимать вот именно сейчас. У меня на этот счет возник контрвопрос, такой же риторический. Друзья мои, а с чего вы решили, что ее возможно дожать именно сейчас? Вот что вам дает подобное основание? Неужели вы действительно предполагали, что Россия, которая на 100% встроена в глобальную экономику, может подобного рода решения принимать, не оглядываясь на своих партнеров? То есть переть, как бык на ворота. Нет, это совершенно невозможно. И до введения в строй «Северного потока-2», который Россия заинтересована ввести максимально быстро и решить там все возникшие ограничения, связанные с третьим энергопакетом, вот до этого момента никаких резких шагов в отношении Украины не будет. Другое дело, что новое украинское руководство, ну, я не знаю, там, в силу нехватки опыта, молодости, либо, в принципе, скудоумия врожденного, они вот эту, ну, там, даже не очень тонкую дипломатическую игру, очевидную вообще для любого, там, разумного наблюдателя, воспринимают по какому-то недоразумению как слабость России. И тут же меняют риторику на суперагрессивную, то есть которая, ну, ни на кого впечатление там давно уже произвести не может, там ни на Путина, ни на немцев, я не знаю, кто у них будет канцлером, они сами этого еще не знают, ни на Макрона какого-нибудь, ни на условного Байдена коллективного, вообще ни на кого. Значит, украинцы вчера заявили, что встречаться Зеленский с Путиным будет только после решения всех территориальных вопросов. Эти все истории нужно рассматривать в, как бы вот в одном контексте. Ну, очевидно. То есть до этого, в течение месяца, почти каждый день делали заявления о том, что Зеленский готов, что надо, значит, заканчивать войну, он готов вести переговоры. И ровно в тот момент, когда Россия сказала, ну, все будет нормально с транзитом, если хотите, мы готовы встречаться, ну, это тоже теоретически готовы, никто не собирался, конечно же, встречаться с Зеленским, они тут же, в общем, начинают вести себя как какая-то провинциальная басота, вот, и пытаются ставить условия. Вот мне просто интересно, а кто на это реагирует? Внутри Украины, наверное, реагирует какая-то часть политизированной публики, избирателей, я не знаю. То есть на кого-то это производит впечатление. За пределами Украины, я уверен, что нет. Потому что троллить пытаются всех. Троллить пытаются Россию. неблагодарное занятие. То есть троллить Россию вообще неблагодарное занятие. Кремль перетроллит кого угодно. Они пытаются также троллить или не троллить, может быть, действительно прессовать немцев сейчас. А меня восхитило вчерашнее заявление посла Украины в Германии. Зовут его Андрей Мельник. Он давал интервью какому-то немецкому СМИ, причем давал интервью накануне официального визита германского президента Штайнмайера, того самого Штайнмайера, именем которого названа формула мира на Донбассе. И в этом интервью Мельник сказал, что внутри украинского общества, согласно проведенным опросам, существует, в общем-то, консенсус, что Украина должна потребовать репарации у Германии за вот потери, которые страна понесла во Второй мировой войне со стороны нацистов. Я не понял, какая страна понесла потери, никакой страны Украины в 1941-1945 году не было. То есть это же ни для кого секретом не является, мне кажется. Я понимаю, что они пытаются брать пример, видимо, с поляков. Ну, там тоже там заявления о репарациях, ну, делают какие-то политики не первого ранга, и на них тоже никто не реагирует. То есть это тоже для внутреннего употребления. Но это поляки. Польша – это серьезная страна во внутриевропейском раскладе. А Украина – это что-то среднее между Албанией и Болгарией. И с точки зрения ВВП, и с точки зрения геополитической роли, места. То есть зачем это делается, для меня загадка. Ну, то есть это, ну, помимо всего прочего, это вообще не очень прилично выглядит. Заявления делаются, ну, во-первых, накануне визита германского президента. То есть ему как бы повестку вот заранее формулируют, про что с ним дураком бессмысленным будут разговаривать. Но там еще одна дата есть, она очень рядом с этим визитом. Это годовщина, там трудно говорить о том, что это годовщина, это не один день длилось, это длилось неделями, месяцами. Но отмечается День памяти расстрела в Бабьем Яру. Место под Киевом, где немцы вместе с полицаями украинскими убили примерно 200 тысяч советских евреев. Я подчеркиваю, советских евреев, советских граждан. И учитывая, скажем так, довольно своеобразную украинскую государственную историографию, где воины УПА или УНА-УНСО, значит, через запятую перечисляются вот в ряду героев национальных, как-то не очень, вот, ну, как-то, блин, желательно было бы обойтись. Нет, не могут. Ну, и я уж не говорю о том, что вообще человеку с фамилией Мельник желательно о Второй мировой войне не говорить. Мельник сам родом из Львова и выпускник местного университета. Был такой еще Мельник, это один из создателей организации украинских националистов. Я не удивлюсь, если они родственники, если он какой-нибудь там внучатый внук. Вот, и вот человек с такой фамилией, он учит немцев. Учит немцев, так сказать, памяти о Второй мировой войне. Удивительная страна, совершенно удивительная. Ну, а по поводу, соответственно, истории с газом и как эта вся история будет развиваться, ну, давайте сейчас через короткий перерывчик вернемся и попробуем эту тему как-нибудь добить.
Однажды политолог, ведущий радио КП Георгий Бофт, предложил своему соведущему Ивану Панкину.
Давайте один из будущих эфиров проведем с Женевой.
Легко.
Надо будет попросить нашего руководителя, чтобы он нас туда командировал.
Конечно. Я думаю, что в принципе это возможно, но только нам еще по статейке бы написать тогда какой-нибудь из Женевы.
Напишем.
Например, как в Швейцарии относятся к русским.
Да, такое. Господи, такого мы можем навалять вообще.
Нет, только. Не надо валять, давайте честно
напишем. Кучу целую статей напишем, прям не сходя с берегов Женевского озера.
Георгий Бофт знает, как навалять врагам и что рассказать добрым людям. Вся палитра информационной картины в программе «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени.
Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мардан.
И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. А почему заговорили, соответственно, про сохранение украинского газового транзита? Ну, потому что вчера было большое совещание у Путина с... Ну, там был, естественно, министр топлива и энергетики Новак. А на этом совещании, естественно, присутствовал глава Роснефти Сечин. Очевидно, там присутствовал и глава «Газпрома» Миллер. И, в общем, как бы ряд других уважаемых авторитетных людей. Мы не обсуждаем там вещи, ну, скажем, там слишком специфические и не вполне очевидные. Но газовый транзит является последние, наверное, 10, ну, 15, даже 15 лет именно основой российской геополитики. Кто-то скажет, что вот я сейчас говорю вещи непатриотичные, может быть, даже контрреволюционные, но это именно так. Любая геополитика, любая внешняя политика там, той или иной крупной страны, она базируется на определенной экономической основе. Вот внешняя политика Соединенных Штатов, их глобальное доминирование стоит на том, что доллар является основной резервной валютой. На самом деле, единственной резервной валютой. Евро придумали, евро запустили, но никакой там реальной альтернативой полноценной она не является. Или является ровно в той степени, насколько это позволяют американцы. А внешняя политика Китая строится прежде всего на том факте, что и Китай бешено растет, у Китая претензия стать экономической державой номер один, Китай является по-прежнему всемирной фабрикой и хочет стать технологическим лидером. Вот, исходя из этой экономической концепции, этой экономической платформы, Китай строит свою внешнюю политику, отношения с соседями, ближними и дальними, заключает договоры и так далее, и так далее. Соответственно, Россия не является ни эмитентом резервной валюты, ни для кого, даже для своих ближайших союзников, расчеты между нами идут в американских долларах и в евро. Не является поставщиком сколько-нибудь большого объема промышленных товаров, сложных промышленных товаров с большой добавленной стоимостью. То есть машины, станки, там какую-нибудь, не знаю, там технику, кроме военной, мы не продаем. Ну, даже военный экспорт наш не очень велик, честно говоря. Не поражает воображение по сравнению с американским. Поэтому Россия участвует в мировом разделении труда и имеет как бы свое место, достаточно уважаемое, имеет свой вес относительно большой, как производитель и поставщик, прежде всего, энергоресурсов, нефти и природного газа. Для того, чтобы оставаться политически субъектной страной, независимой, способны проводить самостоятельную политику внешнюю. Россия строит трубопроводы. Ну, сейчас вот построила в Арктике завод по сжижению газа. Вот это вот и есть российская внешняя политика. Вот почему там на протяжении двух с лишним десятков лет Кремль говорит про этот чертов украинский транзит, который, наконец, вот сейчас, как проблема, может быть решен. На шее российского государства, современной России, которая возникла в 1991 году, все 30 лет находилась удавка стальная под названием «Украинский транзит». И Украина, которая, будучи слабой страной, раздерганной, в которой постоянно лихорадит власть, тем не менее эту удавку время от времени умело затягивала. И теперь эта история должна благополучно закончиться. И я думаю, что Путин, ну он и так, собственно, как бы знаменит своей осторожностью, никому не позволит, в том числе и «Газпрому», сорвать этот многолетний, сложный и крайне дорогостоящий процесс раскручивания этой удавки. А вот когда будет запущен и заработает на полную мощность «Северный поток-2», вот там посмотрим. Вот после этого действительно степень свободы в принятии решений России вырастет кратно. То, что в Киеве говорят, что газопровод является геополитическим оружием, да, конечно, безусловно, естественно, оружием. Но я бы сказал, что скорее оборонительным оружием. То есть дураки на протяжении последних 7 лет, дураки в Киеве там действительно говорили о том, что в случае чего, значит, то мы там рванем этот, значит, газотранспортную систему и отрубим Европу от российского газа. Если они нас не поддержат, они нас не помогут. Так что кто тут кому диктовал волю и кто использовал эти ржавые советские трубы как оружие, большой вопрос. Коллективный Запад и современная Украина, которая 30 лет уже стремится, в общем, занять свое место внутри этого коллективного Запада, использовала советскую газотранспортную систему как оружие против России. Я вот, например, прекрасно помню еще первые газовые войны, еще при Ельцине, перезаключение этих контрактов под Новый год, постоянные дрязги из-за газовых цен. То есть как медленно и мучительно эти цены там поднимались. Сколько лет Украина, украинская промышленность получала этот газ по российским ценам или по ценам чуть выше, чем внутренним российским ценам. И ничего с этим нельзя было сделать. Вообще ничего с этим нельзя было сделать. Ну, можно было, конечно, там, теоретически бросить танковые колонны. Ну, во-первых, танковых колонн никаких не было у Бориса Николаевича. Ему даже на Чечню нечего было особо бросить. Ну и не было ни воли, ни желания, ни здоровья у него. Вот, поэтому все оно дотянулось и до юбилейного 30-летия независимой Украины. И вот такой прекрасный подарок, да, 30-летие они в августе отметили. Ну, а, соответственно, Российская Федерация постаралась подготовить такой вот подарочек. Ну, он чуть-чуть позже, ну, так и хорошо, юбилей-то нужно долго праздновать. Почему бы и не запустить и под Новый год? Ну а параллельно в этой истории возникает гигантская фигура Роснефти. Это важно уже для нашей внутренней политики. Роснефть – это госкомпания, контролирующая основной объем добычи нефти в стране. Но у них в том числе есть и большой объем добычи газа. И они хотели бы разрушить монополию «Газпрома» на экспорт. И тоже получить доступ к трубе и продавать его. И я уверен, что в конце концов получат. И более того, я уверен, что это хорошо. Пусть лучше будут две госкомпании. Пусть они друг с другом там под ковром, там в башнях конкурируют. Но толку от этого будет больше. Денег для бюджета точно будет больше. Но тем более, что Сечин некоторое время назад прямо сказал, что мы будем больше там в несколько раз отчислять акцизов за экспортные поставки газа, чем платит «Газпром». «Газпром» отмолчался, естественно. Они вообще подобные вещи предпочитают не комментировать. Ну, по-другому вопросы свои решают. Но все равно же все запомнили. А история с третьим энергопакетом европейским, где действительно существуют ограничения по доступу независимых... значит, не ограничения, а есть требования по доступу к трубе независимых производителей газа. Ну вот, будет два независимых производителей газа. Или даже три. Будет «Новатэк». Ну, хотя, я не знаю, у них есть вот трубопроводный газ, или они только его сжижают, или нет. Будет «Роснефть» и будет «Газпром» как транспортер и как производитель. И все, как бы, все будут довольны. Все будут в шоколаде. И бюджет Российской Федерации в том числе. А вот что будет с украинским транзитом, в перспективе ничего с ним не будет. Я в этом абсолютно убежден. То есть все хорошее рано или поздно заканчивается, в том числе и возможность использовать советскую гигантскую промышленную инфраструктуру, газотранспортную. У всего есть свой жизненный ресурс, который ограничен не только вот сроком службы стальных труб, которые надо менять, потому что они ржавеют, но в том числе и сменой конъюнктуры, там, сменой политической конъюнктуры. Сохранятся ли какие-то другие существенные экономические связи между Россией и Украиной вот после того, как закончится это многолетнее противостояние, это большой вопрос. не факт, что сохранится. И, возможно, там, ну, для Российской Федерации будет решена тактическая задача, как я сказал, будет вот эта вот газовая давка снята с шеи, но это может стать прологом к окончательному расставанию между исторической Россией и исторической, она же снова формируется, Украиной. Как известно, если нет экономических связей, то нету и никаких других связей, ни культурных, ни гуманитарных, никаких. Ну, или их становится там каждый день все меньше, меньше и меньше. Хорошо это? Нет, это плохо. Как это будет решено? Не знаю, представления не имею. Но, в общем, все идет пока что вот по этому сценарию. Вот так вот. Вот такой вам краткий ликбез по газу и по украинскому вопросу. А с другой стороны, может, мы про Украину, наконец, перестанем каждый день говорить. Вернемся после перерыва. Не уходите. На Ютубе, да, на Ютубе Мардан остается.
Утренний Мардан.